восторге. В отличие от Франции, где всевозможные землевладельцы, богатые свободные крестьяне, там, торговцы, все они испытывали на себе ограничения принадлежности к третьему сословию, в Мексике креолы чувствовали себя просто превосходно лишь по факту своей принадлежности к своей касте. Ну а испанцы, гачупины, понятное дело, еще помнили звук гильотинок в Париже, где санкилоты просто вешали и отрубали головы всяким там знатным весьма товарищам, и, ясное дело, были не в восторге от всех этих революционных республиканских идей, потому что они им напрямую угрожали. Поэтому реакция оказывается очень сильной. Высланная Испанией колониальная армия получает невероятную поддержку, и, естественно, что восстание Идальго и Морелоса в конечном счете захлебывается, можно сказать, от собственной крови. В общем, феодальный мир победил, порядок оказался сильнее. Но это он в Мексике победил, а вот в Европе наблюдается несколько иная ситуация. Еще во времена войны с французами, вот этой вот гражданско-партизанской, кортесы решают, что так больше жить нельзя. И находясь в этом своем непризнанном французами правительстве, чьей столицей был город Кадис, они там берут и принимают ни много ни мало конституцию. А в ней полный праздник, конституционная монархия, власть короля и кортесов, фактически парламента, свобода предпринимательства, свобода частной собственности, ну и так далее. В 1814 году стараниями испанских партизан и, конечно же, великолепного Веллингтона французов все-таки выгоняют из Испании, Пиренейская война заканчивается и возвращается монарх, который тут же, естественно, отменяет всю эту конституцию, все эти либеральные новшества. Вообще все приходит к своему старому вообще порядочному положению, все становится нормально. Но уже через каких-то 6 лет из-за вот этого ужасного экономического кризиса, в котором находится Испания, из-за разрушительных последствий всех этих наполеоновских войн, из-за того, что жизнь в Европе вообще очень сильно изменилась, в самой Испании уже случается революция. И Фердинанд VII оказывается вынужден все-таки снова взять и подписать эту Кадисскую конституцию. В общем, приходится смириться, что эпоха абсолютизма кончилась, и теперь придется дать дорогу капитализму. Но вот знаете, вот этого уже в колониях не поняли. Типа, чего? Камон! Мы тут вообще-то проливали кровь за монарха, да? Мы тут старались, мы тут, значит, боролись за старые добрые порядки, за вот то, как все должно быть, а вы нам подкладываете такую свинью. Свобода предпринимательства, простите, свобода частной собственности, это нам что, избирательные права сейчас какие-то индейцам давать? Вы в своем уме-то вообще, алло? И тут внезапно оказывается, что и у гачупинов, и у креолов как-то вот к метрополии не меньше претензий, чем у низших классов-то на самом деле. Как-то и торговать хочется с кем-то, кроме Испании, и производить хочется то, что хочется, и вообще какие-то пошлины у вас конские, очень много денег приходится отдавать непонятно за что. А вы не можете как бы защититься ни от иностранных интервентов, ни от какого-то внутреннего разброда, ни от каких-то там шатателей лодки. Да, может, ну это все. А тут еще колонии начинают сыпаться буквально одна за другой. Парагвай в еще 1814-м, который вообще тут же ото всех отгораживается и творит интересные вещи, у нас был отдельный ролик про тамошнего диктатора Франсию. В 17-м году объединенные провинции Ла-Плата, короче говоря, Аргентина, в 19-м году Чили, в 20-м Колумбия уже независима. И вот на фоне вот этого всего безобразия созревает проект независимости Мексики. Точнее говоря, даже очень много проектов независимости Мексики, потому что к этому моменту в стране существует довольно порядочное число политических сил. Но самым первым успевает подсуетиться генерал Агустин де Итурбиде, который вообще давно уже рассуждал, что было бы здорово, чтобы Мексика была самостоятельной конституционной монархией. И вот как-то он убеждает значительную часть армии, что идея зашибись. Но Испания же сама не пришлет нам из Европы какого-нибудь безземельного принца. Надо, ну, сначала отвоевать независимость, организовать независимую монархию, а там кризис власти уже как-нибудь преодолеем, кого-нибудь пришлют. И действительно, войска очень легко берут Мексика, а Мексика объявляется независимой от метрополии Мексиканской империей, где на трон садится Агустин де Итурбиде. Маразм, честно говоря, полный. На дворе уже вовсю 19 век, Наполеон повержен, а тут чувак ведет себя, ну, вот так, да, Бонапарт made in Mexico, Mexican edition. Но при всем этом идиотизме, действительно, Мексика обретает независимость, хоть и не в таком виде, который хоть кто-нибудь ожидал. А дальше начинается полный трэш, потому что, понятное дело, что вся эта извращенная феодально-кастовая система с опорой на Господа Бога летит к чертовой бабушке, потому что оно не может существовать вот в этих вот новых условиях. Новая власть, понятное дело, нелегитимна. Старая власть, в общем, тоже, понятное дело, нелегитимна. И все это вот мозаичное общество, состоящее из целой кучи разных элементов, этнических, политических, религиозных, все это начинает конфликтовать и бурлить, и все пытаются вот каких-то возможностей для себя выцепить, какие-то свои задачи реализовать. Естественно, уже через 2 года Итурбиды отстраняют от власти военные. Генерал Санта-Анна превратит империю в республику и еще умудрится 11 раз в ней занять президентский пост в разное время. А страна входит, как вы понимаете, в состояние страшной политической нестабильности, которая продлится аж до конца 50-х, а по некоторым точкам зрения аж до конца 70-х годов, без малого полвека. Республиканцы, либералы, консерваторы, креолы и метисы, разные масонские ложи, все они будут бесконечно конфликтовать между собой и перебрасывать верховную власть как мячик. Ну а параллельно там Мексика проиграет войны Техасу, Штатам, переживет столкновение с французами. В общем, все первые десятилетия мексиканской независимости станут годами полнейшего хаоса и преодолений. Ну а закончится все, естественно, как следует обычно из таких историй, конечно же, военной диктатурой, которая поставит главной задачей перед собой достижение стабильности. Но это уже другая история. На мой взгляд, в этой истории прекрасно вот просто все. И то, как Испания игнорировала стремительно менявшуюся вокруг нее действительность. И то, как борьба за независимость, которая обычно у нас ассоциируется, да, с какой-то свободой, с какой-то борьбой за права, там, за новые возможности, по факту зачастую оказывается борьбой за статус-кво. Но самое лучшее, по-моему, в этой истории – это ирония, потому что это же очень иронично, ведь в каком-то смысле Мексика Испании отомстила. Конкистадоры приплыли в новый свет и разрушили все, что там было, подмяв это под себя и коренным образом изменив. И в ответ через 300 лет новый свет им отомстил. Уже в Испании пришлось все разрушить и строить совершенно иным образом. Потому что делать с этим новым светом и как это делать правильно, они, походу, все же не знали. Хотя, кто здесь выиграл больше, это, знаете, совсем другой вопрос. Спасибо патронам и патронессам за тему Мексики, выбранную на Патреоне.
I'm the strength. We'll be right back. если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
Радио Анонимус.
Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.
Thank you. Ha 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 ha